можно представить себе огромный, раскидистый столетний дуб. Вот под его широкой кроной раскинулась такая густая тень, там всегда спокойно, прохладно, и ну, целые поколения привыкли отдыхать под его ветвями. Все чувствуют себя в абсолютной безопасности.
Угу, такая идиллическая картина стабильности.
Да, именно. А потом вдруг раз и налетает ураган. Просто чудовищной силы он вырывает этот могучий дуб прямо с корнем. Защиты больше нет, и взгляд устремляется вверх. А там черное кипящее грозовое небо, которое раньше было полностью скрыто за листьями.
Жуткий образ на самом деле.
Вот эту метафору полного крушения иллюзий мы и будем препарировать в нашем сегодняшнем глубоком разборе. Мы сегодня опираемся на лекцию доктора Джона Освальда. Это исторический и теологический анализ 6 главы книги пророка Исаии. Наша цель, ну, попытаться понять, как потеря ложной безопасности ломает человека и как потом собирает его заново.
Да. И почему это суровое послание продолжает резонировать сквозь тысячелетия? Потому что этот исторический момент, а это 739 год до нашей эры, это прям идеальная лаборатория для изучения человеческой психологии в период кризиса.
Слушай, ну катастрофа же такого масштаба не происходит просто на пустом месте, верно?
100%. И чтобы в полной мере осознать всю силу потрясения, которое пережил человек, столкнувшись вот с этой непостижимой реальностью, нам нужно немного отмотать назад и посмотреть на геополитический фундамент.
То есть на мир до того, как этот дуб вырвали с корнем.
Именно. После смерти царя Соломона единая нация раскололась на две части. На севере образовался Израиль, это 10 племен, а на юге Иудея. И там осталось всего 2,5 племени.
И вот тут возникает очень интересная нестыковка. Если просто посмотреть на сухие факты, то Северное царство, Израиль, оно как бы выиграло в эту историческую лотерею. У них были лучшие сельскохозяйственные земли.
Ага, и контроль над торговыми путями.
Да-да-да, через их территорию пролегала эта знаменитая морская дорога, главный международный маршрут от Месопотамии к Египту. То есть экономика у них просто процветала, армия мощная, казалось бы, живи и радуйся.
Но источники показывают, что именно этот геополитический джекпот, как ни парадоксально, стал причиной их катастрофы.
Вот почему материальное благополучие так быстро привело к тому, что их первый же царь установил золотых тельцов. И вообще за 200 лет у них не было ни одного праведного правителя.
Но тут все довольно прагматично. Экономический расчет очень часто диктует теологические компромиссы. Контроль над международной торговлей требовал союзов с соседями. А в древнем мире политический союз — это что? Это браки и, что самое главное, взаимное признание богов.
То есть синтез религии был просто, ну, удобным дипломатическим инструментом.
Да. Грубо говоря, бизнес и ничего личного. Установка золотых тельцов царем Яровамом – это холодный политический ход. Ему нужно было просто отучить свой народ ходить на поклонение на юг, в Иерусалим.
А, чтобы они не перешли обратно под власть иудейских царей, логично.
Вот именно. Религия стала обслуживать государственные интересы, что привело к полному внутреннему разложению Северного царства.
И на фоне этого Иудея, которая на юге, она выглядит совсем иначе. Это гористый, изолированный регион, ну, там выращивали виноград, пасли овец, никаких тебе транзитных магистралей.
Да, такая геополитическая периферия. Но именно там сохранялась стабильность. И иногда появлялись правители, которые, ну, пытались вернуть нацию к духовным корням. И вот наступает период, который для современников наверняка казался настоящим золотым веком.
Это при царе Озии, да?
Да. Ассирийская империя, эта страшная сверхдержава, она внезапно уходит в тень из-за своих внутренних проблем. Где-то лет на 50. И на юге правит Озия целых 52 года. Это огромная эпоха. При нем экономика взлетает, армия крепнет, идеальная стабильность.
Слушай, но пророки того времени, тот же Амос и Осия, они же на эту стабильность смотрели совсем по-другому. Там в материалах лекции упоминается классная метафора. Они называли это процветание последним румянцем на щеках неизлечимо больного человека.
Очень точный образ. Общество было похоже на такой роскошный особняк. Свежая краска на стенах, все красиво, а фундамент полностью изъеден термитами. Суды коррумпированы, бедных эксплуатируют, а религия стала просто пустым перформансом.
Знаешь, это очень напоминает ситуацию с водителем, который мчится на огромной скорости по ночному шоссе. В салоне играет отличная музыка, сиденья удобные, мотор ровно гудит.
Угу.
Но на приборной панели уже прям вовсю мигают красные лампочки. Температура критическая, давление масла падает. А водитель просто, ну, делает музыку погромче. Игнорирует сигналы, потому что вот прямо сейчас машина едет превосходно. Кажется, что безопасность абсолютная.
Хотя двигатель может в любую секунду разлететься на куски. И этот метафорический двигатель действительно начал разваливаться. В 745 году до нашей эры Ассирия выходит из спячки.
Ой-ой.
Да, к власти приходит Тиглат-Паласар III, безжалостный император. И он начинает военные походы прямо через Левант к Египту. Внешняя угроза внезапно становится ужасающей реальностью.
И параллельно разворачивается личная трагедия царя Озии. Он, опьяненный своими успехами, решает, что абсолютная власть значит отсутствие границ. Он входит в храм, чтобы лично принести жертву, узурпируя роль первосвященника.
Да, он решает, что он и царь, и жрец.
Вот тут меня это совершенно сбивает с толку. Для современного человека это звучит как, ну, какое-то незначительное нарушение протокола. Подумаешь, политик решил провести религиозную церемонию. Такое сплошь и рядом. Почему тогда это посчитали катастрофой? Его же сразу поразила проказа.
Но Древний Восток был построен на идее абсолютной монархии, где царь часто считался божеством. Но библейский закон, он радикально разделял власть. Царь управляет государством, но он не контролирует доступ к Богу.
То есть храм — это независимые терепоэри.
Абсолютно. И попытка Узии слить этого едино была попыткой построить, ну, тоталитарный контроль над всеми сферами жизни, стать абсолютом. Поэтому проказа здесь — это не просто болезнь, это визуализация его гордыни и внутренней нечистоты. Человек, попытавшийся стать богом, был изолирован от общества.
И вот мы подходим к точке невозврата. 739 год, до нашей эры. Ози умирает. Тот самый столетний дуб рушится. Возникает зловещий вакуум власти. И прямо на фоне надвигающейся ассирийской машины войны Исаия отправляется в храм.
И текст фиксирует этот момент одной фразой, очень мощной. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном».
Получается, чтобы увидеть истинного царя небесного, земной символ контроля и стабильности должен был окончательно исчезнуть.
Да, вакуум власти всегда обостряет восприятие реальности. Когда рушится политическая опора, человек ищет метафизическую. И то, что видит Исаия, ломает все привычные рамки. Доктор Освальд отмечает поразительную деталь. В описании видения полностью отсутствуют физические черты Бога. Ни лица, ни формы.
Описывается только юбка, подол, мантия. Край риз его наполняли весь храм. А здание было огромным, около 23 метров в высоту. Как семиэтажный дом.
И все это гигантское пространство заполнено только краем одежды. Одно это дает невероятное чувство несоразмерности.
Этот момент заставляет задуматься. Ведь человеческая природа, она всегда требует конкретики. Мы же такие закоренелые визуализаторы, нам нужно облекать все в формы, картины, ну, чтобы контролировать объект поклонения или хотя бы понимать его.
Угу. Это естественная психологическая потребность.
А здесь дичайшие видения и ничего, никакого портрета. Почему текст так почти агрессивно избегает любого физического описания?
Это теологическое заявление. Это демонстрация концепции святости. Слово «святой» на иврите «кадош» означает «иной», «радикально отделенный». Если бы можно было описать лицо или форму, это бы значило, что Бог вписывается в человеческие категории.
Что его можно измерить. И значит манипулировать им.
Именно. Отсутствие лица подчеркивает, что Творец находится вне нашей системы координат. И это видно даже по поведению серафимов, которые окружают престол.
О, серафимы — это отдельная загадка. Слово же переводится как «горящее». то есть существа из чистого пламени. У них по 6 крыльев, 2 летают, 2 закрывают лица и 2 ноги. И вот тут логика снова ломается. Зачем существам из огня прятаться от света?
Тут разница в природе света. Серафимы — это сотворенный огонь, а то, что на престоле, — это несотворенная, абсолютная реальность. Закрывая лица, они как бы признают, что невозможно вынести это прямое созерцание.
А почему они закрывают ноги?
В древневосточной идиоматике ноги – это часто эвфемизм для всего сотворенного тела, земной природы. Они защищают свою конечность от этой испепеляющей бесконечности. Если даже безгрешные огненные существа прячутся, это обнажает огромную пропасть между Творцом и любым творением.
И встреча с этой инаковостью описывается вообще не как мирная медитация. Это пугающий, физически сокрушительный опыт, который буквально стирает эго в порошок. Серафимы кричат: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И от звука массивные каменные пороги храма начинают сотрясаться, здание заполняется густым дымом.
Ключевое слово здесь – слава. Мы сейчас это слово обесценили. У нас это популярность, известность.
Ну да, лайки в соцсетях.
Да. Но еврейское слово «кавод» означает вес, тяжесть, солидность. Доктор Освальд приводит шикарную аналогию. Столкновение со славой – это не просмотр красивой картины. Это как на полной скорости врезаться в массивную кирпичную стену.
Вау.
Это столкновение с объективной реальностью. И по сравнению с этим весом, все империи, вся власть и сам человек — это просто иллюзия, пыль.
Можно представить себе физиологическую реакцию на все это? Закрытое каменное помещение, пол ходуном ходит от этих низкочастотных волн, воздух становится плотным от дыма, угроза удушья. В такой ситуации рациональное мышление просто отключается. Возникает животная паника.
Угу. Инстинкт выживания срабатывает.
Да, и реакция Исаии – это не восторг инсайта, это абсолютное отчаяние. Он кричит: «Горе мне, погиб я». И источник уточняет, что в оригинале глагол означает «я расплавился» или «распался на части», как кусок масла на раскаленной сковороде.
Прекрасный образ. Вся его идентичность аннигилируется.
Да, он говорит: «Я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами». Он ощущает глубокую моральную несовместимость с этой реальностью. Но слушай, почему акцент именно на губах?
А какие есть варианты?
Ну, логичнее было бы сказать: «У меня нечистое сердце» или «мысли порочны». Сердце же считается центром намерений. Почему он фокусируется на способности говорить?
Уста — это граница. Граница между внутренним миром и внешней реальностью. Механизм, через который скрытые мотивы материализуются. Можно сколько угодно оправдывать свои внутренние мотивы, но именно слова показывают масштаб проблемы.
А, то есть слова — это уже действие?
Да. К тому же он только что слышал серафимов, чьи уста произвели идеальный звук хвалы. На этом фоне он понимает, что его инструмент коммуникации полностью испорчен. И заметь, он не отделяет себя от других, он признает системность проблемы, берет ответственность за всю токсичную культуру своего народа.
Он достигает абсолютного эмоционального дна. Лежит на полу храма, расплавленный, парализованный, ждет, что сейчас его просто уничтожат. Но вместо молнии происходит нечто неожиданное. Приходит благодать. Хотя эта благодать далека от успокаивающих поглаживаний.
Я бы сказал, это очень болезненная благодать.
Да. Один из серафимов летит к алтарю, берет клещами раскаленный уголь и касается им губ пророка. Клещи – это же красноречивая деталь. Если огненное существо не может взять уголь голыми руками, ну, можно только догадываться, какую боль испытала человеческая плоть. Это не спа-процедура.
Это хирургическая операция без наркоза, выжигающая инфекцию дотла. Огонь тут несет двойную функцию, разрушает мертвое и очищает живое. Невозможно трансформироваться без боли.
То есть Исаия должен был пережить эту агонию, чтобы его инструмент был перенастроен.
Верно. И символично, что только после того, как его нечистые уста были прижжены, он впервые обретает способность слышать голос Бога. До этого его восприятие было заблокировано.
И тут, когда Бог нарушает молчание, возникает новая загадка. Она просто ломает все стереотипы об иерархии. Высший авторитет, чья слава только что расплавила человека, не отдает прямого приказа. Нет инструкции типа «Так, пророк, ты очищен, иди туда и скажи то».
Угу, звучит риторический вопрос.
Да. Вопрос брошен в пространство. Кого мне послать? И кто пойдет для нас? Зачем генералу спрашивать добровольцев, если он может просто скомандовать?
Это фундаментальный принцип взаимодействия абсолюта со свободной волей. Если бы был прямой приказ после такого проявления силы, это породило бы раба, действующего из страха.
А вопрос оставляет пространство для выбора.
Именно. Переживание прощения через болезненное очищение создало внутри Исаии совершенно новую мотивацию. Страха больше нет. Трансформация из «горе мне», «вот я, пошли меня» произошла мгновенно. Он вызывается добровольцем, даже не зная деталей контракта.
Потрясающий энтузиазм, который, ну, наверное, угас через минуту. Потому что миссия, которую он получает, звучит как план идеальной катастрофы. Если перевести на язык маркетинга, это самоубийство.
Антимаркетинговая стратегия в чистом виде.
Ему поручено проповедовать послание, которое ослепит аудиторию, оглушит их и сделает сердца жесткими. Чем громче он будет говорить правду, тем быстрее люди будут отворачиваться.
Не проблем с Ассирией, он бы стал самым популярным человеком в Иерусалиме.
Его бы на руках носили.
Да, но тогда его наследие испарилось бы вместе с тем поколением. Его миссия была разработана не для лайков. Общество зашло слишком далеко по пути компромиссов. Исцеление текущего поколения стало уже невозможным.
Но слушай, разве это не звучит жестоко? Получается, высший авторитет намеренно саботирует шансы целого поколения на спасение. Зачем вкладывать силы, зная, что статистика успеха будет отрицательной? Исаия же в ужасе спрашивает, надолго ли, Господи?
И ответ еще более апокалиптичный. Продолжай, пока города не опустеют, пока земля не превратится в выжженную пустошь с мертвыми пнями. Никакого хэппи-энда.
Просто мрак.
Да, но это бросает вызов нашему пониманию успеха. Мы же оцениваем успех количеством последователей, быстрыми результатами, а здесь метрика другая абсолютная — верность истине, несмотря на реакцию. Исаия работал для будущих поколений, которые будут читать его слова, сидя на руинах своих городов. Уничтожение ложного особняка было необходимо, чтобы на расчищенной земле появилось нечто подлинное.
И именно здесь, среди пепла, в последней строчке, появляется микроскопический проблеск надежды. Обещание, что один из этих сожженных пней скрывает святое семя. Маленький зеленый росток. То есть вся эта катастрофа и глухота современников были нужны для сохранения этого единственного побега.
Жизнь этого ростка была бы просто невозможна в тени старого гнилого дерева. Старая система должна была рухнуть. Иногда полное разрушение — это единственный путь к возрождению.
Объядываясь на всю эту дугу, которую мы сегодня проследили, просто поражаешься масштабу. Все начинается с комфортной иллюзии, потом внезапный обвал безопасности, встреча с сокрушающей реальностью, за этим следует обжигающее очищение и завершается все миссией, требующей верности без надежды на аплодисменты.
Этот путь показывает, что истинное прозрение всегда начинается с потери контроля, с признания собственного банкротства.
И вот тут есть одна деталь, которая переворачивает все восприятие процесса очищения. Уголь, которым Серафим прижег губы Исаии, был взят не из случайного костра, он был взят с алтаря. Источник уточняет, что, скорее всего, это алтарь всесожжения, где горела плоть жертвенного животного.
Место постоянной жертвы, да.
Выходит, что инструмент самого глубокого прощения и трансформации неразрывно связан с местом чьей-то жертвы. Очищающий огонь питается алтарем, и это заставляет задуматься. Возвращаясь к этому зеленому ростку среди пней, как часто люди хотят стать этим обновленным побегом, нести истину, но при этом всеми силами избегают столкновения с алтарем.
Угу. Избегают раскаленного угля.
Да. Того самого угля, который должен сначала выжечь в них все мертвое. На этом наше сегодняшнее погружение в материал завершено. Оставляем этот вопрос открытым для размышления.